а к вечеру делается прозрачно-голубым, будто глаза Качалова, когда в Амхате на утреннем спектакле он читает от автора в воскресенье. Цесарцу не понравилось, как он подумал о глазах Качалова. Если бы это было в верстке, — решил он, — я бы вычеркнул. Море действительно делается прозрачным, но это знаю один только я, потому что я разглядывал его, склонившись к нему. Я ощущал запах йода, и мне чудилось, будто я на приеме у самого доброго лекаря, а у лекаря могут быть прозрачные глаза. Но нельзя ведь сравнивать море, которое привиделось мне таким, с глазами Качалова. У него глаза особые, других таких нет в мире. У него глаза шаловливого Христа, который запросто пришел в пирожковую на Никитской, где мы всегда ужинали с Марией, или в мою любимую сауну на Иллице, и разделся и предложил мне потереть спину жесткой мочалкой, или встретился в Толедо ночью после боя, сел поближе и налил крепкого тинто в наши стаканы и сказал, подмигнув, что, сын мой, грустно тебе, а мне каково. Цесарец зажмурился, и Адриатика исчезла. Исчезло и прекрасное лицо Бажены Детитовой, которая склонилась над ним и, касаясь волосами его лба, улыбалась и шептала, что Мария не должна сердиться на нее, потому что я ушла и никогда не смогу помешать ей. И я не умею так лечить боль, как умеет она. Ведь я просто пришла к тебе на секунду в самый трудный твой день, как мы и договаривались при расставании, позвать друг друга в самый трудный день. Когда же я успел позвать ее? — подумал было цесарец, а потом с мучительной и тоскливой ясностью увидел решетки на окнах, кандалы на ногах, наручники, которые стиснули запястья так, что кисти сделались синими и большими, как у утопленника, и понял, что не звал Бажену, и что она сама пришла к нему, потому что женщина, которая любит тебя, а не свою к тебе любовь, всегда чувствует твое горе и твой конец. И спешит к тебе, и приходит, и тогда особенно больно. Но это такая боль, которая смягчает страдания, потому что боль бывает и доброй, и злой. «Вставай!» — услыхал цесарец голос охранника и понял, что забылся он минут на пять, не больше. И что этот худой парень, который постоянно заглядывает в камеру, как только его начинают клонить в сон, кричит свое «Вставай!» уже не первый и не второй раз. Иначе голос у него не был бы таким визгливым, как у торговки, которая ругается из-за места на воскресном рынке за елачичевым торгом. Цесарец поднялся, тяжело облокотившись на локоть, и подумал, что это его счастье. Мозоли на локтях. Профессиональная болезнь литераторов, которые подолгу сидят, облокотив подбородок на сцепленные пальцы, и работают, глядя в одну точку, спасала его сейчас, потому что он мог хоть на несколько минут забыться, опершись этими твердыми костяными мозолями о шершавые доски нар, и охраннику сперва казалось, что узник думает, а не спит. Он ведь человек, охранник-то, а каждый человек деяния других меряет по себе. Он не смог бы так долго сидеть, опершись локтями о шершавые доски, выдерживая на сцепленных пальцах тяжесть бессонной и жаждущей влаги головы. — Пить дайте. — попросил цесарец, ощутив, какой большой у него язык и какой тяжелый. Он вдруг явственно увидел говяжьи языки, которые мать покупала весной на рынке, и удушливая тошнота подкатила к горлу, дыхание перехватило, и страх, черный, шершавый, похожий на ядовитую фиолетовую муху с горящими в ночи глазами, заглянул в его лицо и притронулся холодными цепкими лапками к вискам и шее. Его держали в подземелье несколько дней. Он сбился со счета, сколько именно. Ему не давали пить, а поначалу, в первый день ареста, накормили вкусной жареной рыбой, присыпанной крупными кристалликами желтоватой рыбацкой соли. Он съел рыбу, удивившись новым временам в тюрьме, обшарил глазами металлический столик, не обнаружил алюминиевой кружки с жидким арестантским чаем и решил, что в этом странном затворе его, возможно, будут поить кофе, раз уж дали такую великолепную рыбу. Но ему не дали кофе и чая, не дали, даже жидкого. И не дали ему воды, холодной, прозрачной, сладкой. Нет, теплой, болотной, мутной, нет, ржавой, с разводами нефти, похожими на узоры, которые появлялись на мыльных пузырях, которые он пускал в детстве со второго этажа, наблюдая, как зыбко дрожали они в воздухе и как нес их ветер вдоль по улице, как он молил Бога, чтобы они не лопнули, а осторожно опустились на какую-нибудь крышу в деревне, И пусть другой мальчик нашел бы этот мыльный пузырик завтра и стал играть с ним, и пустил его, легонько подкинув с мягкой ладони, и ветер принес бы этого старого знакомца к нему обратно, и он положил бы его на вату, на подоконник, где много солнца и где стоит аквариум, в котором... Пить дайте, дайте пить. Он просил воды смиренно и тихо, словно стонал, через равные промежутки времени. Он определил, что эти промежутки были такими равными от того, что ему не хватало воздуха. И он хотел проглотить комок в горле, но не мог этого сделать. И чтобы не закашляться, начинал монотонно просить воды. А может быть, это я придумываю? Может, я могу проглотить этот проклятый комок? Может, я просто придумываю всяческую чепуху? Мне ведь тоже казалось, когда я первый раз пришел на Красную площадь и увидел парад, что в горле у меня комок, и что я не смогу проглотить его. А потом мне казалось так еще много раз, когда я приезжал в Тбилиси к Паоло Яшвили, и он, откинув голову, читал стихи и просил Пастернака перевести мне. А я не мог возразить, потому что в горле у меня был такой же, как сейчас, комок. Я не мог сказать, что я и так понимаю стихи, хотя поэт читал их на странном и певучем языке. Разве нужен перевод Бетховену? Или Мэй Лань Фаню, когда он медленно танцевал, внимая таинственной и прекрасной музыки Китая? Или Мустафе, когда он декламировал стихи Омара Хайяма? И сейчас я выдумываю, что не могу проглотить этот комок. Раньше он появлялся от счастья, а сейчас торчит у меня в горле от горечи. Ну и что? Ну-ка давай, глотай и перестань конючить. Все равно они не дадут тебе воды, потому что они пытают тебя жаждой и ждут, когда ты сломаешься. Я не сломался в 37-м, и в августе 39-го я не сломался, когда многие сломались, утеряв веру. Так неужели я сломаюсь сейчас из-за того, что они не дают мне воды? Я знал, на что шел, и у меня была возможность избрать другой путь, и я не мотался бы по трущобам и жил на вилле, и мое имя печатали бы в энциклопедиях, и про меня говорили бы, как про великого писателя, и делали комплименты по поводу того, что я, как истинный писатель, интересуюсь главным, добром и злом, жизнью, смертью, любовью и ненавистью, и что меня, как истинного художника, не волнуют политические дрязги этого мира. Монархисты, коммунисты, либералы, фашисты — все это суета, все это приходящее, лишь постоянные моральные ценности вечны. И я был бы сыт и доволен, сидел у себя в особняке и не ютился в маленьком номере московского люкса без ванной и без умывальника. Не спал в землянках вместе с Кольцовым под Уэской и не шлялся бы всю ночь напролет с Мальроером Арком по Марселю, выбирая в старом порту кабачок, где буябес, марсельская уха, не так дорог, как возле Ля Канебьер. «Пить дайте!» — закричал цесарец. «Дайте пить!»
«А бабу хочешь?» — спросил охранник. «Можем дать бабу, мы все можем, писатель!»
«Ай-яй-яй! Как же так, цесарец, как же ты не уследил за своим телом, а? Вообще-то я всегда поражался людям. Как это мы существуем в этом огромном мире, населенном львами, змеями, скорпионами, рысями? Как мы не потерялись среди пустынь? Кто указывает нам путь в тайге? Ах, какая же она прекрасная, эта уральская тайга! Как не тонем в морях, как переходим реки, как спасаемся от чумы! Все в этом мире против нас. А мы еще к тому же разобщены и так далеки друг от друга. Такая простая истина, но почему-то никто не хочет согласиться с очевидным. А когда я кричал об этом очевидно, меня сажали в тюрьму. Как глупо, а? Они хотят заморить меня насмерть, эти люди. Зачем? Только не надо панически бояться смерти, это стыдно. Ну, смерть, ну и что? Смерть — это разъединение с миром. Я уже и сейчас мертв, потому что единственная пуповина, которая связывает меня с миром, — этот охранник. А он не дает мне спать и пытает жаждой. Он наслаждается моими мучениями. Но если бы и он ушел, вот тогда бы я по-настоящему умер в этом каменном склепе. Мой палач — последняя связь с жизнью. Смерть, конечно, страшно. Многое осталось недоделанным, а мы все эгоцентрики. Считаем, что если уйду я, то никто другой не сможет сделать того, что я задумал. А может быть, сотни других «я» заканчивают то, что я лишь задумывал? Разве так не может быть? Самое прекрасное и непонятое нами — это появление нового. Новое — это как атака незнаемого на устоявшуюся броню земного бытия. Это как рекроженицы. Это словно Охридское озеро, когда спускаешься к нему от струги,